— спросил Тилот вдруг одеревеневшим языком. «Не знаю», — отвечала Эйрис и погрузилась в молчание. Зодчий понимал ее и потому не пытался утешить. Он просто оставил подругу одну. «Все в руках судьбы». Завтра, в 12-й день первого месяца осени, он соберет здесь, в Сарбуре, всех военачальников и чиновников Северян и Урнгрия. Завтра в день дракона, если боги милостивы к нему, то сделают так, чтобы сын его остался жив. И они приведут Санти в Сарбур, если молитва Тилода услышана. Недавно он получил послание от светлорожденного Робура, последнего, кто видел его, Санти, 4 дня назад. Северный Конг. 8-й день осени 2012 года. Стена пыли медленно оседала. Замыкающая сотня Робура скрылась за холмом. Но тот, кто остановил северян, остался. Сев на сухую траву у обочины, он положил подбородок на ладонь и погрузился в собственные мысли. «Этот меч опять у него», — прошептал Уанг, глядя на сидевшего у дороги вершины невысокого холма. Тень лимонных деревьев полностью скрывала и Уанха, и его спутника, эдзамского чародея, повелителя демонов, от посторонних взглядов без всякой магии. И это было хорошо. Магию тот, кого выслеживали чародеи, мог бы и почуять. «И что?» — в голосе повелителя демонов Уанх уловил насмешку. «Не будь у него меча, ты рискнул бы с ним схватиться?» Тайдуанский маг промолчал. «А я рад, что у него меч», — заявил Эдзак. «С ним он втрое беспечнее. И втрое защищеннее, если это ты решил с ним «Или это ты решил с ним сразиться», — съязвил маг. «Теперь, когда у него меч». «Да, я решил», — хладнокровно заявил алчущие силы, развязывая мешок. Увидев части какого-то механизма, выложенные на землю, Уанг попытался сообразить, что это, но не сумел. Тайдуанский чародей ничего не смыслил в механике. Повелитель демонов выглянул из-за дерева, прикидывая расстояние до дороги. «Далековато», — пробормотал он, — «но попробовать можно». «Что это у тебя?» — не утерпел Уанг. «Что?» — Эдзак усмехнулся. «Сейчас увидишь». И ловко соединил разложенные части. «Арбалет?» — разочарованно пробормотал Уанг. Как большинство сильных магов, он с презрением относился к оружию воинов. Оттянув рычагом паутинный жгут, Эдзак зарядил арбалет короткой толстой стрелой с треугольным наконечником из черной стали. «В игрушки играешь», — проворчал Уанг неодобрительно. «Угу», — согласился его партнер, — «в игрушки». «Такая игрушка со 100 шагов прошибает конгский панцирь. Тут, конечно, побольше, чем 100 шагов, но ведь и панциря нет». «Вижу, ты хорошо в этом разбираешься», — насмешливо заметил Уанг. Иногда ему с трудом удавалось скрывать неприязнь. «Но не пытайся убедить меня, что какая-то дырка в спине лишит тебя силы». «Меня нет», — спокойно сказал Эдзак, опускаясь на землю. «А его?» «Да». «Поверь, если я попаду куда надо, у нас будет почти минута. А за минуту можно многое сделать». «Давно я не стрелял», — проговорил он, устраиваясь так, чтобы локти прочно упирались в землю. «Давно не стрелял. А попаду непременно, будь уверен». Человек на обочине дороги сидел, положив ладонь на рукоять меча, и неторопливо разбирал свои медленные мысли. Первый раз за последние 10 дней он чувствовал себя в полной безопасности. Сухая веточка, которую он держал в пальцах, сама собой выписывала замысловатый знак в дорожной пыли, облитой лучами солнца.